эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подеи в Белоруссии и свете. Сегодня в Солигорску милиция затримала активистов Александра Цацуру и Ларису Насанович. Они собирали подписи жыхароў города под зворотом до мясцовых уладов. У звороте вздумаліся городские проблемы, у тым ліку выказывался протест супраціску на индивидуальных прадпрымальников. Прадпрымальник Александр Цацура поведомил нашему радио по телефоне с милицейского пасторунку.
На площади мы собирали там подписи, обращения к местной власти и к депутатам. Меня забрали после этого и составили по статье 23.34. Несанкционировано собрание. Меня задерживают сейчас, не отпускают. Завтра будет суд. Я написал с протоколом, категорически не согласен, так как грубо нарушаются мои конституционные права. Собрание никакого не проводил. Проводился сбор подписей под обращение к местной власти Совета депутатов по просьбе предпринимателей.
Александр Цацура поведомил, что протокол складен и на ягоную коллегу Ларису Насанович, и она так само затриманная до суда. Тем часом Брюссель витал вызволение белорусских политвязнев. Евразвяз задоволены недавним дотерминовым вызволением трех белорусских политвязнев, заявила сегодня комиссар по внешних связях и европейской политике суседства Бенита Феррера-Вальнер. Мы спадзяёмся, что гэтак жа хутка будуць вызвалены и іншыя политзняволеныя, дадала еврокомиссар. Терминово призваны в войско после повторного отличения с Гомельского державного университета имя Скарины студент-выдатник Змитер Железниченко 3 дни тримая голодовку протестов. У Минобороны попереживают Железниченко про криминальную отказность, поведомляет Змитер Подберезский.
Теперь Змитер находится у Жлобине у войсковой части 83-469. Сюда его привезли под вечер 25 студеня. У минулой выходные его наведали мати и громадские активисты. Расповедая Валер Рыбченко со Жлобину.
У минулой выходные мы наведали Змитера Железниченко в войсковой части. Змитер пришел в войсковой форме. Вы спитали, как его настрой, как самочувание. И он скаржился на высокий тиск, который периодично сдевают врачи. Ну, отношения до его добрые сбоку командира участки. Он ставит такой шкаф с ним на белорусской мове.
Железниченко еще до отправки у войска дослал лист министру обороны с тем, как ему дали оттерминовку деля обскарживания у суде повторного отлишения с университету, альбо призначили на альтернативную службу. Змитер поведомлял так само, что он является сябром партии БНФ. На выходных с подару Железниченко поведомили, что отказ на ягоный лист уже поступил с Министерства обороны, и сегодня Змитер с ним познайомится. Командир части 83-469 подполковник Валерий Войшель, где служит отличенный из университета выдатник, отмовился что-нибудь сказать на конт с месту листа с войскового ведомства.
Без комментариев. У нас есть пресс-центр Министерства обороны. Звоните туда, пожалуйста.
Керовник пресс-центра Министерства обороны, полковник Вячеслав Раменчик, заявил наступное.
Железниченко, он нарушает закон, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. Змитер Железниченко был успешным парадку забранный в войско 25 студеня. У осень минулого года студента-выдатника выключили из Гомельского университета, але суд на початку этого года обновил его в правах студента. Неузабаве после этого ректор университета подписал загад о повторном отличении студента. Змитер Железниченко не поспел еще оформить документы по отличению, как его выкликали у военкомат. 25 студеня Змитра отвезли у Жлобин у часть чыгуначных войсков. Ягоная мати Алла Железниченко поведомила свободе, что у Змитра проблемы с тиском и болит голова. На голодовку Змитра Железниченко отгукаются и наши слухачи.
Чула, что студента Змитра Железниченко забрали у войска, у чулуночное, где служат такие не вельми добрые громадяне. Хочу, как Народный фронт отхочил лёс Железниченко, и хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали.
Цалкам агляд телефонаванняў слухайте праз 15 хвілін. Сёння адвакатка Ганна Бахціна падала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога судзілі на 1,5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Груздзіловіч.
У своей скарзе Ганна Бахціна доводит, что присуд Артуру Фінкевічу незаконный, бо Артур не порушал навмисно режим отбиття хімії, за что его покарали 1,5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине, например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Фінкевіч отбывал 2 года хімії в Могилеве. Активіст був покараны за графіці політичного зместу. Ягоний термін мався скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча взялі пад варту і выставілі яму новае абвінавачэнне ў шматразовым парушэнні рэжыму адбыцця хіміі. У снежні адбыўся суд, які прызнаў Артура Фінкевіча вінаватым і прысудзіў яго да 1,5 года калоніі. Між тым сваёй віны у большасці выпадкаў парушэння рэжыму актывіст не прызнае. У судзе ён даводзіў, што раней спрабаваў аспрэчыць запісаныя яму парушэнні, але ягоныя скаргі нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днямі Артур Фінкевіч даслаў дамоў з турмы чарговы ліст. Ён напісаў, што з ім усё добра, просіць за яго здароўе не хвалявацца, паведаміла маці Артура Марыя Фінкевіч. Адвакатка Ганна Бахціна, якая сустракалася з Артуром Фінкевічем у Магілёўскай турме, кажа, што ён рэгулярна прымае лекі. У Артура Фінкевіча хворае сэрца. Падчас суду да яго выклікалі хуткую дапамогу.
Распавядаў Алег Груздзіловіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гостем начной свабоды сёння будзе пісьменнік Уладзімір Арлоў, які сярод іншага пракаментуе намер уладаў высяляць жыхароў з вуліцы Карла Маркса ў Менску. Уладзімір Арлоў там жыве. А Алексей Марачкін выкажа сваю версію, чаму раптам ягоная выява на групавым фотаздымку мастакоў знікла ў кніжцы Мікола Серашчук «Гучанне музыкі нябёсаў». У доследах начной свабоды, чаму ў Беларусі каля 40% маладых людзей лічацца беспрацоўнымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Полацку на цэнтральную плошчу сёння выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Перад будынкам гарвыканкаму прадпрымальнікі з Полацку ды Наваполацку падпісалі зварот, які перадалі ўладам абодвух гарадоў. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Паводле мясцовага актывіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя прадпрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальнік ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временна выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён жа і вызваў міліцыю. Але потым ён казаў, што мы, здаецца, не парушаем парадак.
Распавёў спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ 3 удзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў наваполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Наваполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Наваполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
Пра сённяшні мітынг полацкіх прадпрымальнікаў распавядала Браніслава Станкевіч, а на чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладваць грошы, а калі адкладваеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, так называемая $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня односно заработная плата достаточно по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не менее, откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримывается.
Сколько, на ваш погляд, потребны гроши, как вот нормально жить и как оставалось на той, как подкласть?
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД, милиции, это державные службы. Службовцы, это люди, которые поддерживают режимы, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. А я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, и у частника надо поработать, но будь здоров.
Гарадзенцы адказвалі, ці маюць яны магчымасць адкладваць грошы. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Терминово призваний у войско. После отвлечения Гзомельского университета оппозиционный активист Дмитрий Железниченко 3 дни тримает голодовку протесту. У Министерства обороны попереживают Железниченко про криминальную отказность за шкоду здоровью. В развяз задоволены недавним дотерминовым вызволением 3 белорусских политвязнев. Про это заявила сегодня комиссар по внешних связях и европейской политике соседства Данита Феррера-Вальнер. Мы сподеваемся, что так же худко будут вызволены и иншие политвязнены, додала еврокомиссар. У Полоцку на центральную площадь сегодня на митинг вышли каля 100 предпринимальников. Яны подписали зворот, які передали уладам Полоцку и Новополоцку. Адвокатка Ганна Бахціна передала скаргу на присуд молодому активисту Артуру Фінкевичу, якого осудили на 1,5 года зняволення за порушение режима отбыття покарання на так званой хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складаною у зв'язку со страйком польських митників. У березні в черзі на виїзд стоять каля 500 автопоездов. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Страйк польских мытников и выкликанные им черги на межи нанесли Беларуси экономичную шкоду, якая оценивается у десятки миллионов доляров. Про это заявил начальник управления Министерства транспорта Беларуси Сергей Нягрей. По поводу его у черзе на межи стоять у середнем по 3000 машин. Ситуация не вырашается 4 сутки, а сутки простой у машины обыходится фирме-перевозчику у $300, сказал господар Нягрей. Сегодня ля Бреста у пунктах пропуску Варшавским, мост Козловичи и Домачева ситуация в связи со страйком польских мытников ускладнилася. По воле даденных Державного мытного комитета на белорусской территории у черзе на выезд стоит свыше 500 грузовых автопоездов. Черга на уезд с боку Польши достигнула 45 километров. Подробности высветлял наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Спробы белорусского боку переориентовать черги транспорта с белорусско-польской межи не имели поспеху и сегодня. По воде информации Державного мытного комитета, у литовским напрямку пункты пропуску Каменный Лох и Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминалы для Берестя. В общем, тлумачить это дежурной смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документов. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозвол на перемещение товаров транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берести потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берестейский правооборонца Владимир Величкин кажет, что громадские активисты штодзённо назирают, как меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
Домашево. Было пропущено 60 большегрузных авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берести амаль тая ситуация. У Польши выехало 60, а в Беларусь проехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не первый день, керовцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, покуль там вырешится ситуация.
Сказав свободі російський правооборонця Володимир Велічкін. Тим часом ситуація на Городінському переході Брузгі нормалізується. Черги вже нема. Усю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжнім переході Брузгі-Кузниця Белостоцька сьогодні вже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керівців тірів значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, видовочно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали, не ті є ніка столовка або кав'ярня на поміжнім переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, що поїсти ні.
Або гарячо сьогодні?
Ні, магазини є, холодне тільки таке. Продуктові магазини, все.
До нас підходять керівці з тірів, на яких російські номери, і так само долучаються до розмови. Питаюся, чи не злуються вони на польських митників, які учинили страйк?
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отстаивать свои права.
Оставили без работы. Что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
Да коллега удолучается с подар, что едя на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они остались, вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушце припинилася молодая девчина. Ведь стала цікавая наша розмова. Я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских мытников?
Ну, это же не наши, на польской стороне.
А наши мытники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанню з поміжного перехода Брузгі я зателефонував до дежурного Городінського погранотряду і запитався, яка ситуація на інших поміжних переходах у нашій області.
На виїзд у нас легкових машин, а чи день нету. Ну а фури там по пару машин. Якщо 20 машин на Брузгах є, стоїть, то как бы это особо и не очередь. На Берестовице, да. Допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много. На выезд. На привалках очереди, на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нет. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказал свободе дежурный Городинского погранотряда.
У новым выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом перекладчика и выдавца Змитра Колоса, супрацовника Национальной академии наук Михася Тычины и критика Ганны Кислицыной. Тема обмеркования – переклады замежной литературы на белорусскую мову.
Передача «Дом литератора» прогучить у нашем эфире праз 15 хвилин. Громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, кандидат історичних наук, стваральніца і старшыня громадської організації «Білоруський жаночий рух» Ніна Стужинська. Цягам тыдня у нашым ефіры гутаркі з ёю пра розныя грані сацыяльнага партрэту сучасныя беларускі. Гэтым разам размова пра тое, як сучасныя беларускі ставяцца да моды. Са спадарыняй Стужынскай гутарыў Александр Уліцёнак.
Неяк я почитала аналітичну довідку, у якої написано, що жінка сучасної Білорусі – це абсолютний продукт совєтської епохи. І отсюль манера опранатися. Це тільки часткова правда. 90-е годы світ открився. І для моди так само, і для можливості опрануться.
Тепер заходня тенденція формулюється так. Лепш бути смішним, чим нудним. Ви, екс-совєтська жінка, можете прийняти цей лозунг до діяння?
Ні, я боюсь бути смішною.
А молодь наша у чим суступає заходній, згледзячи уміння опранатися?
На заході більш все ж таки стиль унісекс, що називається. Я 2 роки стажувалася у Берлінському фрай-університеті. Я стомилася від того, що всі шири і всі однолькові, абсолютно. А коли вернулася назад, то перший місяць не могла витримати від того уявлення, що мої дівчинки амаль полуголі. Ви мене пробачите.
Це у нас?
Це у нас. Тут є некий перекос. Я не ханжа ніяким чином. Але от шведський мій колега сказав, що ваша жінка економічно не самодостаткова. Своє, скажімо так, економічне забезпечення я не зв'язую тільки з мужчиною. Отсюль і манера опранатися.
А нові білоруські, вони Європу догнали, ту ж Італію, Францію?
Середня нова білоруська. Вона абсолютно не відрізняється від жінки в Європі.
Вам часто доводиться бувати за межою. Чи можете порівняти відносини жінки до моди? Хто більш консервативний?
Апошнім часом сувязі з конкуренцією з Усходу,
змагання
за мужчин, німецькі жінки, я гляжу, почали вживати все ж таки косметику і купляти більш-менш ризиковані строї. Але тим не менш, менавіта наша жінка більше старається ярко бути опранутою, зауважною бути.
Який вам особистий стиль більш досподобає? Витончений, діловий, спортивно-романтичний?
Мені подобається гламур. Правда, я навіть чула міркування. Совєтська ідеологія зникла. Їй на місце прийшла гламурна. Ви уявіть собі, у нас не було нормальних колготок, у нас не було нормального крему. У мене відчування, що жінчин моєго узросту обокрали у совєтський період.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадською редакторкою «Свободи» гэтага тыдня Ніна Істужинська і гутарыў Александр Уліцёнак. Міжнародная тема. Сёння ў Пакістане група ўзброеных экстрэмістаў захапіла каля 250 вучняў адной са школаў у правінцыі Паўночны Вазірыстан. Пасля шматгадзінных перамоваў бандыты здаліся і выпусцілі ўсіх закладнікаў. Расказвае Вячаслав Ракіцкі.
Пасля перастрэлкі ўзброеных ісламістаў з паліцыяй былі захопленыя каля 250 дзяцей, вучняў сярэдняй школы ў вёсцы Дамайл, што на паўночны захад ад гораду Карак. Міністр унутраных справаў Пакістану Хаміт Наваз паведаміў, што ваяўнікоў было сямёра. Экстрэмісты патрабавалі, каб ім далі магчымасць праехаць у раён, які кантралююць мясцовыя плямёны. Паводле мясцовай паліцыі, усё пачалося з таго, што экстрэмісты захапілі медыка. Паліцыя пайшла па іх следу. Завязалася перастрэлка, адзін ваяўнік быў забіты і некалькі паліцыянтаў паранены. Медык змог уцячы. Тады ваяўнікі занялі пазіцыю ў школе. Школу акружылі сілы паліцыі. Перамовы з ваяўнікамі вялі прадстаўнікі кіраўніцтва правінцыі і старэйшыны плямёнаў. Недалёка ад школы сабраліся бацькі дзяцей. Пасля шматгадзінных перамоваў закладнікі былі адпушчаны. Ніхто з іх не быў паранены. Бандыты склалі зброю і здаліся старэйшынам плямёнаў. Сітуацыя ў Пакістане апошнім часам абвастраецца, больш частымі сталі вылазкі ісламісцкіх экстрэмістаў у паўночна-заходніх раёнах Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Гэта выклікае небяспеку дэстабілізацыі краіны напярэдадні ключавых усеагульных выбараў, прызначаных на 18 лютага. Яны былі перанесеныя з 8 студзеня на гэты тэрмін у звязку з забойствам 27 снежня лідара апазіцыі Беназір Бхута і рэзкай дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. Улады Пакістану абвінавачваюць у забойстве Бхута ісламісцкіх экстрэмістаў.
Пра падзеі ў Пакістане распавядаў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Грамадскі актывіст з Гомеля Змітер Жалезнічэнка працягвае галадоўку. Яго адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны і адразу забралі ў войска. Змітер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі.
Я хачу, каб народны фронт адхачыў лёс Жалезнічэнка. І хай ён абавязкова спыніць галадоўку. Гэта вынікі добрыя, нікому ще не далі. Лідія Івановна.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Вы пасвятілі перадачу асвобажденню з-пад адміністратыўнага арэста. Среди 20 асвобажденных назвалі одного предпринимателя. Возникает вопрос, хто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 і 21 студзеня міліцыя разагнала акцыі пратэсту дробных бізнэсоўцаў, якія дамагаліся адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Затрыманых пакаралі штрафамі і арыштамі на розныя тэрміны. Слухачу адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў.
Конечно, первое за Катерманом, которые были 10-го, там было шмат молодежи, там протормальников было трое. А то, что молодежь активно удельничала, это дякуем великим. Хлопцы, которые шли напереди, я просто вздымаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереживали, что коли будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсуживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуць гатэль «Беларусь». На ягоным месцы пабудуюць гасцінічны дзелавы цэнтр. Прэзентацыя праекту адбылася на мінулым тыдні.
Вашы слухачы смакуюць ўжо, як будзе выглядаць новы гатэль замест старой «Беларусі». Даведаўся, што там недавно зроблены капітальны рамонт. Ці ўжо гэты гатэль стары, калі ён служыць толькі 20 гадоў.
Намер улада ў Менску знесці гатэль «Беларусь» каментуе архітэктар Уладзімір Папруга.
Гэты гатэль унесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Тая чугунная баба, якім яны трушчаць Менск, гістарычны, яна інерцыйна разбурае так званую савецкую спадчыну, аб'екты, якім толькі-толькі зрабілі капітальную рэканструкцыю. А цяпер у сувязі з новымі павевамі, так бы мовіць, ён ужо пачаў ім жа і перашкаджаць, і яны яго зносяць. Выпадак папросту анекдатычны. Гэты самы выпадак ілюструюць логіку падзей і паводзінаў і Міністэрства культуры сучаснага і сучаснай выканаўчай адміністрацыі. Гэта разбой, гэта злачынства. І гэтае злачынства рана ці позна прыйдзецца адказваць.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць рашэнне Рады бяспекі Беларусі пачаць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Электрастанцыю Беларусі надо было пастроіць даўно, только без дзіржора Лукашэнка.
Приняв рішення об будовлі АЕС за 4 мільярди доларів, самовольно, без референдуму. А коли, не дай Бог, буде вибух?
Передачу «Дзвінкі на свободу» підрихтував Ягор Майорчик.